это такой-то?» — раздался в трубке голос. «Кто? Кто?» — не расслышал Гуля. «Ну, таксист, у которого обнаружился голос. Я петь хочу». «Ну, что можно ответить в 4 часа утра на такой вопрос?» «Ну, пой», — говорит Гуля. «Я хочу петь в Большом театре». «А ты знаешь, который час?» — возмущенно спросил писатель. «А что, у вас часов нет?» — изумился на том конце провода таксист-певец. Спать больше б не хотелось. Писатель вместе с женой обсуждали до утра нетерпеливость талантливого самородка. Вот такие смешные, грустные абхазские истории. Собирая их, я понял, что в этом народе живет такое чудо юмора, которое, как неиссякаемый родник, позволит ему выдержать все испытания. И дай бог, чтобы впереди у нас было только хорошее и веселое. Будьте счастливы. С вами был Дмитрий Менчон.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менчонка. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас.
«Голос России» — первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» — радио большой страны.
В Москве 3 часа.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский прокомментировал отставку своего пресс-секретаря. Константин Полторанин уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал Рамадановский, назвав заявление Полторанина бредом. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы находится под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. В Кремле назвали правильной отставку Полторанина. В сентябре этого года вооруженные силы России и Беларуси проведут совместное учение, передают РИА Новости со ссылкой на министра обороны Анатолия Сердюкова. Учения под названием «Щит Союза-2011» пройдут на 2 полигонах на территории России и станут крупнейшим мероприятием такого рода в текущем году. По словам главы оборонного ведомства, участие в учениях примут 12 тысяч военнослужащих. Кроме того, в них предполагается задействовать более 50 самолетов и вертолетов, а также около 200 единиц боевой техники. Двое западных журналистов погибли, еще трое получили ранения в результате минометного обстрела в ливийском городе Мисурата. По информации британской «Гардиан», один из погибших – 40-летний британский фотограф Тим Хеттерингтон. Ранее он участвовал в создании документального фильма «Рестрепа», который был номинантом на «Оскар». А в результате артобстрела получили тяжелое ранение американский фотограф и его коллега из Великобритании. Мисурат уже более 2 недель осаждают войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Город находится в руках бойцов оппозиции. Президент Йемена Алеп Дала-Салех пообещал сохранять стойкость перед лицом переворотов и заговоров. Он сказал об этом на встрече со своими сторонниками. «Те, кто хочет власти, должны пойти к избирательным урнам», — подчеркнул он, отметив при этом, что только таким путем можно добиться ухода нынешнего руководства и перемен в стране. Беспорядки в Йемене не стихают уже больше 2 месяцев. Ежедневно на улицы крупных городов выходят десятки тысяч манифестантов с требованием отставки президента, который находится у власти 30 лет. Салех пошел на уступки и пообещал провести досрочные парламентские и президентские выборы в этом году. Мощный взрыв прогремел на химическом комбинате «Эксплозия» в городе Пардубице в Чехии. Погибли 4 человека, ранены 9. По сообщениям местных СМИ, взорвался нитроглицерин. Полностью разрушены 2 здания комбината, возник пожар. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях. Представители завода заявили, что утечки токсичных веществ в результате взрыва не произошло. В южных штатах США проводятся мероприятия во знаменование годовщины трагедии в Мексиканском заливе. Там затонула платформа Deepwater Horizon. В Мексиканский залив вылилась нефть. Президент Барак Обама в заявлении возложил ответственность на компанию BP. Предполагаемый организатор утечки данных Пентагона по каналам WikiLeaks, рядовой Брэдли Мэннинг, был переброшен в военную тюрьму общего режима, расположенную в Форт Ливенворте, штат Канзас. Такое решение было принято на волне критики со стороны правозащитников, которые осудили условия содержания военнослужащего в тюрьме на базе корпуса морской пехоты США под Вашингтоном. Таким образом, после 8 месяцев одиночного заключения Мэннинга в самых жестких условиях, Пентагон решил перевести его в более комфортабельные условия. Ученые США и Швейцарии разработали полимер, повреждения на котором полностью заживают под воздействием ультрафиолетового излучения. Это позволит в будущем лечить царапины на автомобилях, считают исследователи. А в большинстве аналогичных разработок, пишут ученые, для устранения повреждения материал приходится нагревать. Для заживления оказалось достаточно локального воздействия ультрафиолета в течение примерно 60 секунд. Поэтому теоретически объект с таким покрытием можно ремонтировать и под нагрузкой, не останавливая их работу. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-экспресс». Сразу после поражения «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России со счетом 1-2 руководство московского клуба приняло решение об увольнении главного тренера, пишет издание. Официально об отставке может быть объявлено в четверг днем. После игры с Ростовом Божевич заявил, что готов уйти. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера. После 5 туров премьер-лиги 9-кратные чемпионы России занимают последнее место в турнирной таблице. В среду красно-белые в полуфинале Кубка России обыграли Краснодар со счетом 2-1.
Голос России. Новости.
И о погоде на четверг. В Душанбе днем плюс 30 градусов, в Ташкенте 27 тепла, в Ганновере и Брюсселе солнечно плюс 23. В Праге ясно плюс 22 градуса, в Калининграде солнечно 14 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 8, а в Москве до плюс 10 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу, одолев на своем поле со счетом 2-1 Краснодар. Все мячи были забиты во втором тайме. У хозяев отличились Роха и Велитон, у гостей Гогниев. В составе краснобелых 53 минуты провел на поле Андрей Тихонов, который вывел «Спартак» на матч с капитанской повязкой. Тем временем ЦСКА на выезде был сильнее «Зенита» 2-0. Голы забили Думбия и Гнашевич с пенальти. Отметим, что 11 мая в полуфинале Кубка России ЦСКА как раз встретится со «Спартаком». Тем временем еще в одном матче среды «Динамо» Ростов, рассказывает Николай Саприн.
Белоголубые, хоть и считались перед этой игрой фаворитами, оправдывать этот статус явно не торопились. Игра шла медленная, монотонная, полусонная. И честь и хвала Ростову, который надолго в этом сонном царстве оставаться не желал. Обострить игру решил литовец Эдгарс Чеснаускис, прошлый год выступавший именно в «Динамо» и там так толком и не раскрывшийся. Его проход по левому флангу и острый пас на дальнюю штангу Максиму Григорьеву, который открыл счет, стал для команды Миодрага Божевича громом среди ясного неба. И сразу после перерыва Получив, видать, немало претензий и от Бужевича, и от руководства клуба, «Динамо» заиграла куда веселее. Счет сравняла, но не без везения. Александр Сапетов забил с участием рикошета. Могло и вперед выйти «Динамо». Метров с 10 не смог забить Семшов, а Воронин после передачи Самедова отправил мяч в штангу. Вдобавок еще и Чеснаускис помог. Он еще в первом тайме схлопотал желтую карточку, нагрубив судье. А во втором за откидку мяча увидел второе предупреждение и отправился отдыхать. Но Ростов даже в меньшинстве сдаваться не хотел. Штурм «Динамовцев» перетерпел, а в концовке заслуженно добыл победу, ибо играл острее. Сначала хорват Драган Блатник после отличной комбинации не смог попасть в створ ворот, а затем он же филигранно исполнил штрафной, направив мяч над стенкой прямо в ближнюю девятку ворот Антона Шунина. 1-2 «Динамо» уступает и увольняет главного тренера Миодрага Божевича. Официально об этой отставке, скорее всего, будет объявлено в четверг. Ростовчане же в полуфинале Кубка России встретится с лидером первенства футбольной национальной лиги Владикавказской «Алании». Между прочим, победитель этой пары точно сыграет в Лиге Европы, так как участники другого полуфинала, ЦСКА и «Спартак», путевки в Еврокубке на будущий год уже завоевали.
В четверг Палата по разрешению споров РФС рассмотрит новое дело Никесича, которое в футбольной национальной лиге инициировал бывший защитник КАМАЗа Александр Куканос. По словам игрока, который обратился в профсоюз футболистов, автозаводцы оказывали на него давление при разрыве контракта, фальсифицировали его трудовое соглашение, а также не выплатили часть зарплаты. Николай Давыденко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в испанской Барселоне с призовым фондом 2 миллиона евро. Россиянин переиграл француза Эдуарда Роже-Васселена 6-2-7-6. Тем временем Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте, обыграв Анастасию Павлюченкову 3-6, 6-4, 6-2. А вот Алла Кудрявцева свое выступление в марокканском фесте завершила, проиграв румынке Симоне Халеп 2-6, 4-6. Это пока все новости к этому часу. Микрофона был Александр Неценко.
Эфир «Голос России» продолжает подробности. У микрофона Олеся Потапова. Премьер-министр Владимир Путин провел в Госдуме выступление с отчетом о работе правительства за прошлый год. Речь шла о результатах, планах на будущее, инициативах правительства в экономике, социальной сфере и системе госуправления. Все это оказалось в центре внимания общественности. Эксперты, аналитики и простые люди ведут активное обсуждение по этим темам в блогах. Интернет-дневники читала Наталья Королева.
Экономика России выйдет из кризиса и полностью компенсирует потери досрочно к началу 2012 года. Владимир Путин отметил, что в начале 2010 года многие предрекали тяжелую стагнацию или даже вторую волну кризиса. О кризисе благообщественность знает и знает хорошо. Каждый так или иначе, но столкнулся с проблемами. Воспоминания об этом не дают кое-кому покоя, поэтому за словами премьера следили очень внимательно. Еще один аспект, на который обратил внимание Владимир Путин, это прокладка морской части Северного потока, которая завершится уже в июле этого года. А в октябре по нему начнется подача газа в Европу. Все это также широко обсуждается в блогах, пишет Туи Фастер.
Потребности Европы будут только расти в будущем. А для России это значит экономический рост и еще большее укрепление на общемировом уровне.
Строительство морской части Северного потока началось еще в апреле прошлого года. Этот газопровод должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. А его плюсах пишет другой блогер Хитачи.
Этот газопровод не будет проходить по территории стран-посредниц, это раз. Второе, это должно удешевить поставки топлива в Евросоюз. И третье, как следствие, укрепление России. Кстати, как извне, на мировом уровне, так и внутри. Владимир Путин абсолютно прав, указывая на досрочное выхождение страны из кризиса. Завершение строительства Северного потока еще больше укрепит нашу экономику.
Эта мысль также находит свою поддержку среди блогеров. Подтверждением тому, комментарий от Котрова.
После запуска первой нити газопровода России и Германии планируют также построить и вторую, и снова по тому же маршруту. А это, как я понимаю, только расширит наши возможности.
Говоря о возможностях, блогеры обращают внимание еще на одну тему, затронутую премьером в ходе его выступления. А именно, Россия всерьез займется модернизацией военно-морского флота. На это планируется потратить порядка 5 триллионов рублей. Вот что пишет Боб Хоп.
ВМФ, я считаю, это лицо нашего государства. Демонстрация нашей мощи, наши возможности для участия в ряде международных акций и программ. И то, что правительство выделяет сегодня средства именно на модернизацию, которая просто необходима, на мой взгляд, лишний раз свидетельствует об укреплении нашей страны.
Военное ведомство, по словам премьера, намерено до 2020 года купить для ВМФ 100 надводных и подводных кораблей. В стоимость покупки входит и приобретение 4 десантных вертолетоносных кораблей доков класса «Мистраль». Еще один аспект, на который обращают внимание блогеры, это вообще сам факт такого рода выступлений. Дело тут, как пишут некоторые из них, не только и не столько политическое, сколько даже социальное. Почему? Прочтем заметки у Джо Кока.
Глава правительства демонстрирует свою открытость. и не только свою. Люди, а ведь все сказанное становится известным широкой общественности, должны знать об итогах работы всего правительства за год.
Это не просто отчет для галочки, пишет другой блогер Досов. Это реальное подведение итогов проделанной работы, и в этом может убедиться каждый. Для Владимира Путина это уже третье выступление такого рода. Как сообщил его пресс-секретарь, премьер-министр не знает всех вопросов, которые ему зададут депутаты Госдумы. Главе правительства показывают только письменные вопросы, утвержденные заранее. Так что, как опять же пишут в блогах, это действительно честное и открытое общение, и в этом никто из них не сомневается. Все темы, на вопросы, по которым отвечал глава правительства, в центре внимания блогеров. Это и образование, и наука, и экономика, социальная сфера и многое другое.
Одна из ветвей газопровода «Южный поток» может пройти по Македонии. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Македонии Антонио Милашоски. Из Македонии передает наш корреспондент Елизавета Исакова.
Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова принять во внимание интересы Македонии при реализации проекта трубопровода «Южный поток». И македонская сторона, министр иностранных дел Македонии Антоний Милашовский, заявил о том, что Скопье ценит тот факт, что Россия ходатайствовала перед другими участниками «Южного потока» в пользу привлечения Македонии в проект «Южного потока». Однако надо отметить, что вот несмотря на столь радушные заявления дипломатов и российского министра, и министра иностранных дел Македонии, остается ряд проблем, о которых предпочитают умалчивать. Дело в том, что изначально предполагалось протянуть часть ветки Южного потока через территорию республики и Македония. Однако в Скопье решили слегка улучшить проект Газпрома, предложив в прошлом году присоединить к нему еще Албанию и газифицировать непризнанную республику Косово. Собственно, ответ Газпрома ждут в Македонии в ближайшее время. Однако уже сейчас известно, что по неофициальным данным для нужд Македонии будет использовано лишь 10% от будущих поставок российского газа. Кроме того, часть ветки от Южного потока, как ожидается, должно быть построено за счет так называемого клирингового долга России перед Балканской республикой. Это долг перешел от СССР к Российской Федерации. Урегулировать основные формальности по документам удалось еще в 2010 году, и теперь в течение 6 лет Москва обязана предоставить Скопье товаров и услуг на сумму в 60 миллионов долларов. Если в указанные сроки помощь не будет предоставлена, сумма должна быть выплачена живыми деньгами. Но в то же время нужно отметить, что все-таки, несмотря на эти проблемы, и глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Македонии Антонио Милашовски заявили о том, что на сегодняшний день отношения Македонии и России находятся на подъеме и очень хороши. Собственно, министр российский провел в Македонии всего 6 часов. Буквально через некоторое время он отправляется в Словению. За эти 6 часов Сергей Лавров успел доказать македонцам, что Россия не только не перепрыгивает через друзей, но и сегодня в двусторонних отношениях государств нет никаких политических проблем. Усматривать во всем имперские амбиции — это изжившая себя логика, и она перечеркнута самой жизнью. Надо отметить действительно, что наиболее сильны здесь экономические связи, и Россия сегодня один из крупнейших инвесторов Македонии. Российские деньги идут в нефтегазовый, горнодобывающий и электроэнергетический сектора экономики Македонии. По данным Скопья, российские инвестиции за 10 лет составляют порядка 1 миллиарда долларов. Чуть скромнее вклад выглядит по подсчетам Москвы, это всего 350 миллионов долларов за 5-летку. И надо отметить, кстати, что экономические отношения стали главными и на встрече Сергея Лаврова в Черногории, куда российский министр прилетел сразу после посещения Сербии. В Черногории он провел вечер вторника и уже в среду утром отправился в Македонию. А в черногорских СМИ визит российского министра был назван главным политическим событием года, и это не случайно, ведь Россия занимает и в Черногории лидирующие позиции по объему прямых иностранных инвестиций в экономике республики. Порядка 120 миллионов долларов было вложено Российской Федерацией в Черногорию за 2010 год. Это при том, что внешний долг Черногории сегодня составляет 471 миллион евро. Большая часть российских денег идет, естественно, на покупку недвижимости в республике, потому что в Черногории очень хороший климат, средиземноморский, пейзажи действительно потрясающие. Мы смогли убедиться и вчера, и сегодня утром, пока были в Черногории. Ну а гостеприимство черногорцев притягивает сюда огромное количество российских туристов, которые с удовольствием отдыхают на местных пляжах. Здесь надо отметить и тот факт, что сотрудничество России и Черногории не ограничивается лишь экономическими соображениями. В Подгорице Сергей Лавров еще раз поблагодарил руководство республики за помощь в ликвидации пожаров в России летом прошлого года. Ну и еще раз поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ливии, которая произошла в марте. Я напомню, что Черногория предоставила свои корабли для этого. Для укрепления взаимодействия Сергей Лавров предложил Черногории присоединиться к российско-сербскому проекту по созданию в сербском городе Нише регионального центра гуманитарного реагирования. Ну и в Подгорице пообещали подумать об участии в этом проекте.
Напомню, в программе визит российского министра четыре страны: Сербия, Черногория, Македония и Словения, которую министр посетит уже сегодня. У ведущих экономистов мира закончились хорошие прогнозы. Мир стоит на пороге нового кризиса, говорят эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Всему виной суверенные долги, удорожание кредитов и перегрев экономик развивающихся стран. На этом фоне привлекательным рынком для инвестиций выглядит Россия, уверен глава Минфина Алексей Кудрин. Он отметил, что по финансовым показателям страна оказалась в лучшем положении, чем многие экономики Европы. Дмитрий Андреев продолжит тему.
Когда-то прозвучавший тезис «России – остров стабильности» вновь получил свое подтверждение. Вопреки многим ироничным комментариям, именно российская экономика и состояние национального бюджета оказались лучше, чем во многих не только развивающихся странах мира. Вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сейчас госдолг составляет всего 11% ВВП. Для сравнения, у Италии этот показатель уже сейчас больше 100%, у Японии свыше 200%. По прогнозу Кудрина, в ближайшие 5 лет долг развитых стран превысит 100%. А это уже крайне опасная зона, некомфортная для мировых рынков. В таких же мрачных красках перспективы мировой экономики рисует и председатель финансового комитета МВФ Тарман Шанмугаратнам.
Сочетание резкого роста кредитов и количества перегретых экономик, а вместе с этим и увеличение вероятности нарушения снабжения товарами, все это не лучшим образом отражается на инфляции. К тому же могут вырасти процентные ставки, причем не на развивающихся рынках, а глобально.
Российский Минфин, по словам Алексея Кудрина, уже исключил из списка бумаги, в которые вкладывается резервный фонд, греческие и ирландские гособлигации. В Москве внимательно следят за происходящим в Старом Свете, чтобы избежать потери. Вместе с тем Кудрин предсказывает рост интереса со стороны иностранных инвесторов к государственным и корпоративным ценным бумагам России. И все это благодаря устойчивости экономики. Кудрин предсказал, что бюджет станет бездефицитным при среднегодовой цене нефти $120 за баррель. Вместе с тем глава финансового ведомства еще раз напомнил инвесторам, что государство намерено сдерживать поток нефтедолларов на внутренний рынок, чтобы избежать роста инфляции. Именно рост цен и снижение покупательской способности являются одним из главных факторов, угрожающих мировой экономике, уверен исполнительный директор МВФ Доминик Строскан.
Среди развивающихся экономик существует проблема перегрева. Конечно, можно влиять на цены на продукты питания и горючее, но опасность инфляции, которая становится ощутимой, существует потому, что большинство этих стран уже достигли предельной величины роста, и теперь их перегрев вполне реален.
По прогнозу экспертов МВФ и Всемирного банка, подтолкнуть мировую экономику в бездну нового кризиса может любое событие, от дефолта по суверенным обязательствам одной из европейских стран до нового витка революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как раз в этой связи страны Большой Двадцатки намерены увеличить финансовую помощь государствам этих неспокойных регионов, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию.
Объект укрытия будет окончательно достроен в 2015 году. Об этом в ходе посещения Чернобыльской АЭС заявил президент Украины Виктор Янукович. Он напомнил, что контроль за использованием средств будет осуществлять Европейский банк реконструкции и развития. Об этом программа Михаила Шейнкмана. Акценты.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте, сегодня в программе. Все в укрытии. Украина собрала 550 миллионов евро на строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.
Акценты.
Сейчас можно лишь гадать, удалось бы Киеву собрать на свои чернобыльские дни столь представительное международное присутствие, если бы не Фукусима. Но если в страну съезжаются президенты, премьеры, генсеки ООН и Совета Европы, председатель Еврокомиссии, генеральный директор МАГАТЭ, это событие мирового уровня. Как, впрочем, и те 550 миллионов евро, что получила Украина от донорской конференции, которая прошла здесь накануне. Это как раз тот случай, когда с миру по нитке Чернобылю саркофаг. И хотя на строительство объекта «Укрытие» недостает еще 200 миллионов, набранная сумма уже позволяет развернуться по всему фронту безопасности. Тем более, что, по словам Виктора Януковича, в ближайшие дни украинские власти намерены продолжить сбор средств, поскольку такие страны, как Италия, Канада, Бразилия, Мексика и Болгария, еще не определились относительно своего участия в чернобыльских проектах. Наверное, определятся, поскольку как бы далеко от места катастрофы они ни находились, теперь это общая забота. Собственно, такое она должна была быть всегда, но именно теперь, после Фукусимы, если даже в аккуратной Японии техногенная беда, операция по локализации Чернобыля превращается в тест для всего человечества, испытание его способности реабилитировать самое себя. Эти две трагедии разделяют четверть века и разная природа, но суть у них и после смены веков одна. Тот самый мирный атом, который в одночасье может превратить свет во тьму. Наверное, будет преувеличением, если сказать, что именно здесь, в Киеве, на мероприятиях, посвященных 25-летию Чернобыльской аварии, решается судьба атомной энергетики. Но то, что здесь определяется отношение к ней, это совершенно точно. Особенно на фоне того, что после Фукусимы доверие к ядерной энергетике и ее общественное восприятие понесли существенные потери. Именно поэтому ряд стран, в том числе и весьма прогрессивных, свой дальнейший вклад в обеспечение ядерной безопасности видят в атомном малодушии. Они сворачивают свои ядерные проекты. Альтернативой этой страусиной политики могут быть исключительные меры безопасности при строительстве и эксплуатации атомных станций. Новая модель гарантий. Россия, как один из лидеров атомного строительства, в этом направлении работает давно и успешно. Именно эта уверенность в собственных силах позволяет Москве заявлять, что без атома невозможно ответить на вызовы энергетического обеспечения человечества, поскольку он является локомотивом современных технологий. На саммите в Киеве эту позицию озвучил российский вице-премьер Игорь Сечин. По его словам, российские атомные электростанции соответствуют всем требованиям безопасности, что подтверждено стресс-тестами. Украина, кстати, тоже не намерена существенно пересматривать свою энергетическую стратегию, которая предполагает строительство 9 новых энергоблоков на действующих атомных станциях в ближайшие годы. По мнению специалистов, отказ от атомной энергетики и переход на альтернативную тепло- и гидроэнергетику приведет к ухудшению экологической ситуации в стране. Тему продолжит директор Центра международной энергополитики Юрий Салазобов. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый день.
Чернобыльские дни, которые сейчас проходят в Киеве, уже можно считать результативными, поскольку Украине удалось насобирать 550 миллионов евро для фонда укрытия. А скажите, пожалуйста, вот эти мероприятия, способны ли они вернуть доверие атомной энергетике, которая серьезно пошатнулась после Фукусимы?
Мне кажется, атомная энергетика — это некая данность, неизбежность, в которой мы сейчас живем и будем жить определенное время. Ее ниша 25% в мировом энергобалансе. Есть страны, например, Франция, у которых атомная энергетика занимает 75% энергобаланса, и так просто расстаться с ней они не могут, не утратив своей энергетической независимости. Но в аварии вокруг Фукусимы и Чернобыльский синдром оживились в последнее время, и это позволило Украине хотя бы выполнить свои обязательства, надежно блокировать чернобыльский саркофаг более современными способами. Я надеюсь, что урок Фукусимы для всех покажет, что нельзя доверять меры безопасности ни отдельным корпорациям, которые в режиме секретности многое скрывают, ни отдельным государствам. А надо прислушаться тому, что сказал президент Назарбаев, выработать ясные, четкие международные нормы безопасности, понятные для всех.
Что касается проблемы Чернобыля, как вы считаете, ее можно, но если не полностью решить, то локализовать и на какое-то время хотя бы забыть об этом?
Проблема так локализована. Весь вопрос, сколько времени она займет. Долгоживущие изотопы располагают период по распаду, исчисляется десятками тысяч лет. И это время гораздо больше, чем срок человеческой жизни. Поэтому проблема, вырвавшись под контроля атома, будь то места испытания ядерного оружия или взорвавшийся АЭС, это проблема не одного поколения. Это проблема всего будущего человечества.
Скажите, пожалуйста, сейчас обострилась критика в адрес России, которая намерена строить ряд атомных электростанций, в том числе и в Беларуси, и в Калининграде. Позиция России, насколько они уязвимы?
Рынок строительства АЭС очень конкурентный, и на этом рынке сантиментов нет. Россия в последнее время активизировала свои позиции на мировом атомном рынке, заявив свою долю на четверть или даже треть мирового ядерного пирога. Естественно, подножки нам ставить будут, и апелляции будут идти якобы низким стандартам безопасности. Но это не так. После Чернобыля система безопасности была многократно пересмотрена, и сейчас, по мнению экспертов в атомной сфере, тоже французских и зарубежных, российская система безопасности по своей комплексной характеристике является одним из лучших в мире.
Это был руководитель Центра международной энергополитики Юрий Салазобов. Чернобыльские дни продлятся в Киеве до 22 апреля. Очевидно, что лучшая гарантия ядерной безопасности – это уверенность в собственных силах и собственных технологиях. Премьер Японии, например, недалеко от Фукусимы надкусывает помидоры, чтобы вселить в сограждан уравновешенность. Россия продолжает строить АЭС и на Украине, и в Белоруссии, и у себя в Калининграде, в странах, пораженных Чернобылем. Все это значит, что жизнь в атомном веке продолжается. И если Чернобыль по-прежнему остается высшей мерой чрезвычайности, то сила человечества в том, чтобы суметь ввести на нее мораторий. Это был Михаил Шейнкин. До свидания.
Акценты. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
о том, как дальше будет развиваться ядерная энергетика, о том, как эколог собирается стать президентом, о том, как Бараку Обаме помогает оппозиция, можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности в студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Ядерная энергетика. Как снизить риски? В Киеве открылась международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофе. Безопасность будущего». Эксперты считают, что участники форума примут совместное заявление по ужесточению мировых стандартов атомной безопасности. После событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного разговора и нового подхода к вопросам, которые связаны как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. Многие пророчат полное свертывание атомной энергетики. Они сравнивают Фукусиму с Чернобылем и утверждают, что атомная энергетика слишком дорогая. Но сами атомщики стараются доказать, что современный уровень безопасности превосходит чернобыльский, а Фукусима послужит уроком для будущего. Об этом говорили лидеры российской атомной энергетики на конференции «Уроки Чернобыля» в Киеве. Конференция предшествовала мероприятиям на высшем уровне, посвященным печальному юбилею – 25-летию Чернобыльской катастрофы, проходящего на фоне сообщения о катастрофе в Японии. Это киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергетики. Проходит он по инициативе президента Украины Виктора Януковича и под эгидой ООН. Подробнее читайте на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Эколог против Саркози. Популярный французский журналист и активист экологического движения Николай Юло намерен принять участие в президентских выборах в 2012 году. В конце прошлого года Юло был назван самым популярным человеком Франции. Он обошел всех лидеров зеленых и профессиональных политиков, которые специализируются на вопросах экологии. Бывший президент Франции Жак Ширак предлагал Николаю Юло пост министра экологии, но тот отказался, сказав, что не хочет быть профессиональным политиком и не намерен ограничивать свою свободу официальными рамками. В 2007 году многие активисты партии «Зеленых» просили Юло выставить свою кандидатуру на пост президента Франции, но он ограничился лишь тем, что заставил правых и левых кандидатов подписать экологический пакт. В их числе был и Николя Саркози, но нынешний президент Франции выполнил лишь несколько пунктов из заверенного им документа. Ко всему прочему, на последней сельскохозяйственной выставке в Париже он заявил, что сейчас все устали от экологических проблем и правительству надо перестать тратить деньги ни на что. Такие высказывания первого лица государства неприятно удивили французов и вызвали бурные протесты экологов. Подробнее вы можете прочитать на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
Голос России. Радио большой страны.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Британский фоторепортер и режиссер Тим Хессерингтон погиб, освещая бои в Ливии. Его последняя запись в Твиттере, датированная 19 апреля, гласит: «Нахожусь в осажденном ливийском городе Мисрата. Беспорядочный артиллерийский огонь со стороны сил Каддафи. НАТО нет и следа». Хессерингтон был опытным военным корреспондентом. Много лет он работал на телеканале ABC, снимал боевые действия в разных странах. В прошлом году его документальный фильм «Рестрепа» об американских военных в Афганистане номинировался на «Оскар». В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава миграционной службы Константин Рамадановский. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. У задержанных в связи с терактом в Минском метро не обнаружено психических отклонений. К такому выводу пришли правоохранительные органы Беларуси. В то же время белорусские специалисты отметили, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии. Эти знания вылились в изготовление взрывных устройств. Несколько тысяч активистов молодежных организаций вышли в среду на улицы столицы Марокко, Рабата. Они выступили за проведение в стране скорейших реформ в политической и социально-экономической областях. Одетые в желтые и оранжевые жилетки, участники акции с национальными флагами прошли маршем по центральным улицам. В результате в ряде кварталов возникли автомобильные заторы. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-экспресс». Такое решение приняло руководство клуба после поражения в среду «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России. Официально об отставке может быть объявлено в четверг. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера, оставив его на должности генерального директора. В среду красно-белые в полуфинале Кубка России обыграли Краснодар со счетом 2-1. Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruver.ru.
Голос России. ruver.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Знаменитый Бермудский треугольник давно является одной из тайн, будоражащих воображение человечества, наряду с пирамидами инков и египтян, а также исчезновением Атлантиды. Соединив на карте прямыми линиями юг Флориды, Кубу и Бермудские острова, мы получаем ту самую геометрическую фигуру, внутри которой уже не одну сотню лет внезапно и бесследно исчезают корабли, самолеты и люди. Отдельной строкой в этом списке стало исчезновение в 1945 году 5 самолетов американской военной базы из Флориды. Очередные учения эскадрильи номер 19 оказались для нее последними. Судя по всему, сначала пилоты потеряли ориентацию, а потом сели в некую белую воду, о которой сообщили за несколько минут до своего исчезновения из эфира. Было слышно, как командир эскадрильи закричал: «Не приближайтесь, они похожи на...» А дальше в эфире наступила тишина. Вылетевшая поисковая группа мало того, что вернулась ни с чем, так еще и потеряла один из самолетов, который также бесследно исчез. Не так давно энтузиасты-кладоискатели вроде бы наткнулись на исчезнувшую эскадрилью номер 19. Эксперты тщательно изучили покоящиеся на дне самолеты. В них, к разочарованию многих, не было ничего сверхъестественного. Появилась рабочая версия катастрофы: плохая видимость, неполадки с навигационными приборами у ведущего группы, самого приземлившегося на воду и заставившего последовать его примеру остальных. Однако никак нельзя было объяснить тот факт, что в герметично закрытых изнутри кабинах машин не было останков пилотов. Это не вписывалось в обычную для такой ситуации логику. Ведь если пилоты все-таки выбрались из тонущих самолетов, им не было нужды терять время на возвращение отброшенных люков на место. А если пилоты не покинули кабин, тогда где они? И самое главное, спустя некоторое время выяснилось, что с формальной точки зрения найденные самолеты к пропавшей эскадрилье никакого отношения не имеют. Оказалось, что бортовые номера не только не соответствуют номерам машин эскадрильи 19, но таких номеров в архивах ВВС США нет вообще. Значит, самая известная жертва Бермудского треугольника действительно исчезла, а вместо нее появилась другая такая же эскадрилья, о катастрофе которой никто никогда не слышал.
Бывальщина. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Нашу сегодняшнюю встречу откроют новости русского мира. Студенты ведущих вузов России и США приняли участие в подготовке к летнему сезону Национального парка штата Калифорния, в котором расположена крепость Форт-Росс, уникальный памятник русского участия в освоении Америки. Уборку территории парка организовали совместно общественный благотворительный фонд «Ренова Форт-Росс» и Российско-американский студенческий форум, который своей главной целью ставит улучшение двусторонних отношений отношения между двумя странами посредством взаимодействия студентов. В мероприятии приняли участие более 60 учащихся. Напомню, что Форт Росс, бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка Калифорнии и национальной исторической достопримечательности. Форт был основан Иваном Кусковым на Тихоокеанском побережье Калифорнии примерно в 140 километрах от Сан-Франциско. В настоящее время ведется подготовка к празднованию 200-летия поселения в 2012 году. Ежегодный международный фестиваль, в котором приняла участие молодежь из 19 стран мира, состоялся в аргентинской столице. В этом году молодежное движение «Славянка» при культурном и научно-техническом центре соотечественников «Наша Русь» представлял Россию на данном мероприятии. Стенд был посвящен акции фонда «Русский мир. Первый в космосе». За время работы стенда его посетили более 3000 студентов из различных университетов города Буэнос-Айрес. В процессе проведения фестиваля русская молодежь в русских народных костюмах угощала участников фестиваля блинами, варениками, пирогами и чаем из настоящего тульского самовара. А по окончании фестиваля была проведена акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой были розданы листовки на испанском языке о потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне и о том, что такое георгиевская ленточка. И более 300 георгиевских ленточек нашли своих новых друзей. Акция «Георгиевская ленточка» была проведена при поддержке радио «Голос России», сообщает Марина Богословская. А в Милане открылся русский образовательный центр «Академия» для детей от 3 лет и старше, основатель которого – Ассоциация российских соотечественников в Италии «Алые паруса». Это единственная в Милане русская школа и детский сад, где занятия проводятся не один раз в неделю по субботам, а 3 раза в неделю по будним дням. Академия – новая модель образовательного центра, где родители выбирают, что изучать, как, классический вариант русской школы или обучения по авторским программам и сколько – от 1 до 3 раз в неделю. Для раскрытия творческого начала в каждом ребенке созданы студии молодого журналиста, театральная и музыкальная. Палочкой-выручаловской для многих мам станет специальная группа продленного дня «Занимательная книга» и «Русская няня». Ну а для взрослых там открыли лингвистические лаборатории. Русский как иностранный, итальянский и английский.
Наши люди.
С начала года ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, в частности Тунис, Египет, Бахрейн, Йемен и Ливию, охватила волна народного недовольства, вылившаяся в массовые беспорядки и акции протеста против действующих в этих странах режимов. Народные восстания уже привели, как вы знаете, к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время ожесточенная борьба между властями и вооруженными мятежниками продолжается в Ливии. Волю судьбы и тысячи наших соотечественников оказались в самой гуще происходящих событий. И сегодня мы отправимся в Сирию, чтобы выяснить, как обстоят дела сегодня там. А нашим собеседником будет представитель организации соотечественников из города Хама Марина Халаби. Марин, главная тема, которая меня волнует, это ситуация в Сирии и то, как переносят ее наши соотечественники. Расскажите, пожалуйста.
Я хочу вам вот что сказать. Из тех чувств, которые мы испытываем, это страх, потому что мы все выросли в мирное время. И для женщин это самое важное, это сберечь ее гнездо, покой своего гнезда. Нам страшно всем. У всех у нас есть дети, и мы переживаем. Мы привыкли, вот все эти годы, которые здесь прожили, было стабильно и было безопасно. И теперь будущее наше есть вопросом.
Страх именно что вызывает?
Неизвестность. Мы привыкли, ты живешь, и ты знаешь, да. А теперь вот не знаем. Наши дети школы заканчивают, куда они пойдут учиться. Будет безопасное время.
Марин, а вот по поводу безопасности сегодняшнего дня, как обстоят дела в Сирии?
На сегодняшний день в том городе, в котором я живу, все спокойно. Но, допустим, раньше мы себе могли позволить выехать на отдых, на море тоже, то сейчас мы боимся.
А вот обычно в такие ситуации политические кризисы, которые уже прошли в ряде стран Северной Африки, обострилась ситуация и гуманитарная. Начинали пропадать продукты.
Этого всего нет. С продуктами, с медикаментами все в порядке у нас. Мы это не ощущаем.
Вы мне написали, что вы работаете 16 лет в медицинской сфере. Как сейчас у вас дела с работой? Как к вам относятся? Ничего ли не изменилось?
Нет. если учитывая, что здесь волнения начались только месяц, за месяц это маленький срок, чтобы что-то изменилось кардинально. Пока я этого ничего не ощущаю. Больные как болели, так и болеют. Проблем с медицинским обслуживанием, с медикаментами тоже нет.
Вот еще какой вопрос. Из многих стран, где происходит волнение, наши соотечественники уезжали, и Россия организовала специальные рейсы, чтобы вывести людей. У вас в Сирии такого пока, насколько я знаю, не было.
И нет, и пока уже женщины интересовались в консульских отделах, посольских, пока вопрос об эвакуации не стоит.
Пока не стоит. Значит, в общем, будем считать, что наши соотечественники в Сирии в настоящий момент живут более-менее нормально, если не считать того, что вы испытываете страх и в основном главное за будущее и себя, и своих детей там. Скажите, кстати, у вас двое детей, они учатся?
Да, они школьники. У меня сын на следующий год заканчивает школу, и я дочь школьница. Вот школы ходят, школы открыты.
И там тоже все нормально и спокойно, да?
Да. Ну, я, конечно, их предупредила, чтобы если будет какое-то там собрание, скопление, чтобы они в этом не участвовали.
Дай бог, чтобы у вас все было нормально и ситуация как-то стабилизировалась.
Марина Халаби, представитель организации соотечественников в сирийском городе Хама, о том, как переживают волнения в этой стране наши люди.
Наши люди.
Ну, а теперь послушаем обзор прессы русского зарубежья. Его для вас, как всегда, подготовила Елена Карпова.
Наша пресса.
Эстонская газета «Постимес» рассказывает об акции в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся против фашизма. Дело в том, что в организацию поступают заявления ветеранов о помощи в приобретении вспомогательных средств по медицинским показаниям. Большинство входящих в ветеранскую организацию – это люди старше 80 лет с многочисленными ранениями и контузиями. Многие не ходят, плохо видят и слышат. Для ветеранов каждый прожитый день – победа. Сейчас идет сбор денег на приобретение для них слуховых аппаратов. Ряд частных лиц и некоторые организации оказывают обществу ветеранов материальную помощь не только от акции к акции, но и ежемесячно. О том, как помочь сталинским ветеранам, вы можете узнать на страницах газеты «Постимес» и на ее сайте. С целью взаимопомощи и защиты прав человека на острове Афродиты основано движение смешанных пар, рассказывает еженедельник «Вестник Кипра». Предполагается, что движение будет поддерживать пары, в которых один из супругов не является гражданином Кипра. В большинстве случаев иностранные супруги – это женщины, и гораздо реже можно увидеть местных женщин замужем за иностранцем. На первом собрании были определены основные цели и задачи организации. Так, она берет на себя инициативу помогать иностранным гражданам более безболезненно войти в кипрское общество, бороться с социальной изоляцией. Кроме того, благодаря движению иностранцы смогут лучше понять, какие обязанности появляются у них со смены страны пребывания, как быстрее адаптироваться к новой реальности и как бороться с ксенофобией, расизмом, фашизмом и другими формами дискриминации, информирует «Вестник Кипра». В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения выдающегося художника Николая Ге, мастера портретов религиозных и живописных полотен, напоминает газета «Киевский телеграф», и рассказывает о его судьбе и творчестве. Художник имел французские корни. Родился в России, затем была учеба в Киеве и Петербурге, причем сначала на физико-математическом факультете, и лишь потом Николай Ге понимает свое истинное призвание и поступает в Академию художеств. Затем были годы работы в Италии, признание, творческий поиск. Украине повезло в том, что Киевский национальный музей русского искусства обладает уникальной монографической коллекцией произведений художника, охватывающей разные периоды его творчества. Посетителям развернувшейся сейчас выставки предоставлена уникальная возможность увидеть многообразие творчества Николая Ге, сообщает «Киевский телеграф».
Наша пресса.
Это был последний материал нашей сегодняшней встречи, и я прощаюсь с вами до завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром Победы». Ее представляю я, Андрей Грибанов. И говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим все, что было вокруг самих событий войны, именуемой также «Русской кампанией» 1812 года. Мы продолжаем рассказ о том, как наполеоновская армия подходила к Москве, и как в это время вели себя жители древней столицы, ее руководители, какие настроения царили в городе и выступавшей к нему русской армии. Подходя к готовящейся к обороне Москве, проводя совет в Филях, на котором было решено город оставлять, Кутузов, как считают многие историки, скорее полагал свою армию разгромленной совершенно. В общем-то, некоторые командиры были с ним в этом солидарны. Например, Барклай де Толли еще в разгар Бородина считал сражение полностью проигранным. По пути к Москве Кутузов то и дело пытался понять, сколько у него есть войска. 29 августа начальник главного штаба Ермолов пишет командованию 3-й Западной армии.
Невзирая на неоднократно отданные приказания о доставлении сведений о потере в сражении 26 августа, и по сие время от некоторых корпусов он их не имеется.
31 августа Ермолов снова пишет о том же, и только 1 сентября, в день военного совета в Филях, 1-я армия посчитала своих живых. В строю было около 45 тысяч человек. Потери 2-й армии были посчитаны и вовсе уже после оставления Москвы. Просто в ней, в общем-то, некого было считать.
Кстати, 8-й пехотный корпус из почти 15 тысяч человек на 6 сентября имел в строю меньше 6 тысяч унтер-офицеров и рядовых.
Получается, что на пути к Москве у Кутузова было в лучшем случае 60 тысяч человек, измученных страшной битвой и еще больше обескураженных немедленным после нее отступлением. Московское ополчение Кутузов всерьез не воспринимал. Он не мог понять, кто эти люди, чем они вооружены, да еще и сколько их. И хотя по всей стране формировались новые полки, но понять, когда они подойдут, было непросто. В такой обстановке каждый обученный стрелять солдат становился на вес золота. И хотя Федор Ростопчин присылал письма одно бодрее другого, Кутузов, видимо, не верил им. Сам был мастак писать рапорты. Так, в одном из вариантов донесения о Бородинском бое, например, сказано вот что. Неприятель не только отступил, но на следующий день генерал Платов был послан для его преследования и нагнал его арьергард в 11 верстах от деревни Бородино. К тому же и на других направлениях успехов также не было. Тормасов 31 июля был атакован корпусами Ренье и Шварценберга. При Городчино и с потерями отошел к Луцку. Витгенштейн после двухдневных боев за Полоцк отступил за реку Дрису. Кутузов оценивал ситуацию как отчаянную и после Бородина даже послал приказ Чичагову и Тормасову идти с армиями к Москве. Но те, получив депешу в середине сентября и понимая, что на дорогу потребуется еще месяца полтора, решили приказами пренебречь и остались на месте. Тем более, кто-то должен был удерживать корпуса Ренье и Шварценберга. К тому же, как и все тогда, Кутузов переоценивал противника. Он считал, что... У Наполеона есть за душой какой-нибудь фокус. На самом деле, за Наполеона уже давно, как за хорошего студента, что называется, работала зачетка, в то время как император после Бородина сам был в полном отчаянии. Спустя 100 лет после сражения, в июне 1912 года, журнал «Русский инвалид» опубликовал текст приказа, написанного Наполеоном вечером после Бородинской битвы. «Французы, вы разбиты, вы позволили покрыть себя бесчестием и позором. Только одной кровью русской вы сможете смыть это пятно. Через 2 дня я вновь дам сражение, еще более кровопролитное, нежели вчера. Пусть погибнут в нем трусы, я хочу командовать только храбрецами». Наполеон. Обнародован этот приказ не был, ночью русские отошли, оригинал документа будто бы был среди бумаг Бертье, захваченных казаками при Березине. Список него хранился в архиве генерала-адъютанта Драгомирова, вдова которого и представила его для публикации. Как бы там ни было, 30 августа французы остановились, и Кутузов решил, что этим неприятель дает время силам, направленным на правый наш фланг, обойти его. Однако на деле Наполеон хотел объяснить, не обходят ли его русские. Словом, неизвестно, кто кого боялся больше. Настроение императора понятно. Больше 2 месяцев гнаться за русскими, схлестнуться с ними и снова не получить ничего, кроме груды своих и чужих мертвецов. В этом случае один только вид Москвы, приготовившийся к обороне, мог довести императора Франции как минимум до припадка. С другой стороны, осада Москвы, которая вряд ли была бы удачна, заставила бы Наполеона начать отступление самое позднее в середине-конце сентября, а не во вторую неделю октября, под самые холода. Возьмись русские оборонять город, шансы великой армии уцелеть, как ни парадоксально, были бы куда выше. Вряд ли Кутузов обдумывал это, видимо, кто-то свыше и в самом деле руководил фельдмаршалом. Утром 1 сентября Ростопчин отправился к Кутузову. Цель этой поездки в своей афишке он определял невнятно и даже в воспоминаниях, оставленных спустя долгое время, не вносил особой определенности.
Для меня было важно знать, что хочет делать этот человек.
Возможно, Ростопчин где-то в глубине души хотел увериться, что Кутузов знает, как быть дальше, а если не знает, то генерал-губернатор мог с полной уверенностью раскритиковать фельдмаршала. Именно Ростопчин 5 августа написал Александру Первому письмо со словами.
Армия и Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного министра, которым управляет Вольцогин. В главной квартире спят до 10 часов утра. Багратион почтительно держит себя в стороне, с виду повинуется и, по-видимому, ждет какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя командующим обеими армиями. Москва желает, государь, чтобы командовал Кутузов и двинул ваши войска, иначе государь не будет единства в действиях, тогда как Наполеон сосредотачивает все в своей голове.
Государь просьбе внял. Они встретились на Поклонной горе. Кутузов грелся у костра. Увидев Ростопчина, он отвел его в сторону, и они говорили около получаса.
Беседа оказалась весьма любопытной в отношении низости, нерешительности и трусливости начальника наших армий.
Записал Ростопчин о том, кто еще 3 недели назад был его протеже. Кутузов сказал графу, что вот на этом месте будет дано французами сражение. Ростопчин начал указывать на слабые места позиции, на то, что противник может ворваться в Москву на плечах русской армии. Кутузов стал просить Ростопчина прислать для армии архиерея с чудотворными иконами, а лично ему вина, ссылаясь на то, что битва будет еще не завтра. После Кутузова Ростопчин разговаривал с Духтеровым и Барклаем, а также с Бениксоном и со своим 17-летним сыном, который был контужен в Бородинском бою.
«Солдаты глядели угрюмо, офицеры уныло, бестолковщина была повсюду»,
— записал Ростопчин. Вернувшись в Москву, он вечером после 8 получил от Кутузова письмо, в котором содержалось решение военного совета в Филях об отступлении. Армия пошла через Москву в 2 часа по полуночи. Картина была апокалиптическая. Во всех московских храмах отворились двери, и священники в полном облачении со святыми дарами благословляли шедшее мимо войско. Для многих все было как во сне. Ум отказывался верить в то, что видели глаза. Офицер лейб-гвардии Семеновского полка Александр Чичерин записал в дневнике.
«Когда мы шли через город, казалось, что я попал в другой мир. Все вокруг было призрачным. Мне хотелось верить, что все, что я вижу, уныние, боязнь, растерянность жителей, только снится мне, что меня окружают только видения. Древние башни Москвы, гробницы моих предков, священный храм, где короновался наш государь, все взывало ко мне, все требовало мести».
Также и гражданские пытались не верить своим глазам. Может, это маневр? Может, войска просто готовятся к новой битве? До последнего момента гражданское население питалось слухами один причудливее другого. Николай Муравьев, будущий покоритель крепости Карс, а в 1812 году 18-летний прапорщик-квартирмейстер, слышал от одного знакомого, что английское войско идет на выручку Москве и что он даже сам видел английскую конницу. Когда сам Муравьев попал в Москву вместо английской конницы, он увидел, что
город наполнялся вооруженными пьяными крестьянами, которые, более помышляя о грабеже, чем о защите столицы, стали разбивать кабаки и зажигать дома.
Русская армия шла через Москву в полном хаосе. Кутузов не показывался. Поведение солдат не мог предсказать никто. Они ведь надеялись, что командующий все исправит. Они выстояли в этот адский день Бородина и, возможно, как люди верующие, ожидали в ответ чуда, Божьей милости, что неприятель убоится и побежит. Но нет, чуда не произошло.
Кутузова никто не видит. Кайсаров за него подписывает, а Кудашов всем распоряжается. Армия измучена, без духа, вся в грабеже. В глазах генералов жгут и разбивают дома. Вчера 2 преображенца грабили церковь, но по 5000 человек в день расстреливать невозможно.
Писал в письме Федор Ростопчин. Артиллерист Суханин в журнале «Участника войны 1812 года» записал.
Войска, будучи расстроены и проходя через богатый город, не избежали искушения, тем более что виноторговцы отдавали целые ящики, наваливали их на обозы, лишь бы добро не досталось неприятелю.
Множество солдат перепилось до крайности и валялись на улицах Москвы. Командовавший арьергардом генерал Милорадович, чтобы спасти их, выговорил у французов 10 часов на эвакуацию города. Правда, о пьяных солдатах Милорадович не упоминал. Он пригрозил французам, что если они поспешат войти в Москву, их будут резать на улицах города, как в Испании. Представлявший на переговорах французскую сторону генерал Себастьяни, видимо, и предположить не мог, что благородная ярость россиян уже на совесть залита вином и согласился подождать. В следующей программе продолжим рассказ об оставлении Москвы, а на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 21 апреля 2011 года. Начнем выпуск с талантливых красавиц. В этот день, в 1958 году, родилась американская актриса Энди Макдауэлл, звезда таких фильмов, как «Четыре свадьбы, одни похороны», «Гудзонский ястреб» и «День сурка». Наш следующий герой наверняка бы придумал что-нибудь для киноиндустрии.